Несомненно, для большей части моих слушателей хорошо известна притча о блудном сыне. По крайней мере, так мы привыкли называть эту жемчужину из притч нашего Господа. Однако в тексте Евангелия она так не названа, и я хотел бы сегодня переступить это общепринятое название и дать ей другое заглавие, а именно «Притча о двух блудных сыновьях». Хотя многие из нас знают эту притчу и слышали не раз проповеди о ней, все же почему-то мы привыкли не обращать особого внимания на старшего сына, а на него следует обратить не меньшее внимание, чем на младшего, оставившего родительский дом. Чтобы вообще правильно понять притчи нашего Спасителя, прежде всего необходимо обратить внимание, кому их говорил Христос. В первых двух стихах 15 главы Евангелия от Луки сказано, кто в данном случае были его слушатели. Тут были мытари, грешники, фарисеи и книжники. Когда книжники и фарисеи начали роптать, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними», тогда Христос сказал им три притчи о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне, его отце и о старшем сыне. Итак, внимательно читая эту третью притчу, мы обнаружим, что грешникам она дает надежду, фарисеев и книжников обличает в лицемерие, а ученикам она дана для назидания и поучения. В нашем разборе этой притчи в первую очередь познакомимся с младшим сыном, а потом с его братом. В отношении младшего брата, или блудного сына, как мы привыкли его называть, следует отметить четыре факта. Первый – это его противление, затем его пробуждение, третье – его покаяние и, наконец, прощение, данное ему отцом. В корне всякого греха скрывается дух противления. Вы слушайте внимательно, как начинается эта притча. «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Закон предусматривал наделение детей наследства после смерти родителей. Однако этот сын нарушает общепринятое постановление и требует, чтобы отец немедленно отделил от своего имения часть, следующей ему. И хотя он не имел права требовать своего наследства еще при жизни отца, все же мы читаем, что отец разделил им имение, включив в число наследников и старшего сына. Мечта о том, чтобы стать независимым и удовлетворить свои юные желания, уже давно нашли место в сердце молодого человека. Это мы видим из того, что после получение своего наследства, как сказано, по прошествии немногих дней он пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Да, теперь юноша свободен. Поступать, как он хочет. «Наконец-то я себе хозяин», — думает он. «Теперь уже никто не скажет мне, что я могу делать и чего нельзя». И действительно, вначале новые условия жизни пришлись юноше по душе. О, как чудно! Никто за ним теперь не следит, никому он ничем не обязан, делает абсолютно то, что хочет, и притом у него теперь такая уйма новых веселых друзей, в обществе которых так весело, так шумно и так непринужденно. А еще тем более, что у него так много денег, ведь он унаследовал их от своего богатого отца. Чего еще нужно? О, бедный ты юноша! Ты еще узнаешь, что греховное наслаждение лишь временное. Настанут иные времена. Тогда, милый мой, где будут твои друзья? И действительно, когда же он прожил все, сказано, настал великий голод в той стране, и он стал нуждаться. Теперь, мой друг, куда делись твои товарищи? Почему их больше нет? Их было так много, а ведь теперь как раз время доказать тебе, что они действительно твои друзья. Но, увы, их нет. Видишь ли, мой друг, ты больше им не нужен. Ты расточил имение свое и теперь голодаешь. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Бедный юноша, он падает все ниже и ниже. А ведь он оставил родительский дом для того, чтобы стать независимым, свободным. Оказывается, он делается рабом. О, если бы я имел ангельский язык, чтобы убедить каждого моего слушателя об обманчивом характере греха. Дорогие мои, грех в конечном итоге всегда расточает, истощает, опустошает, изнашивает и приводит к голоду и отчаянию. Но благодарение Богу, что-то произошло с блудным сыном. Он вдруг просыпается от хмельного сна греха. Слушайте, пришед же в себя. Да, чудный факт. Блудный сын пришел в себя. Первое, что он начал сознавать, это то, что его положение было безнадежно. Слушайте, что он говорит, вспомнив отцовский дом. «А я умираю от голода». Какой жалкий вид представлял он из себя. Одинокий, всеми покинутый, он пасет свиней. Одежда его рваная, глаза впалые, исхудалые. Он теперь только и думает о том, как в отцовском доме самый меньший слуга блаженствует. А тут он голодает в то время, как свиньи наполняли свои чрева рожками. И когда случалось, что свинья сбрасывала своим рылом один из поедаемых ею рожков, то бедный юноша, как голодный зверь, покидался на этот кусок, ибо, как сказано, никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют, а я умираю с голода». Ведь там у моего отца самый меньший слуга сыт, а я, сын его, голодаю. Возлюбленные, наилучший признак того, что душа начинает пробуждаться, это когда рожки мира сего больше не в состоянии удовлетворить ее. Она разочарована не только миром, но и сама собой. Это и есть первый признак пробуждения. Кроме того, пробужденная душа готова признаться, что она виновна. «Не нужно было мне оставлять родительский дом. Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Так намеревался блудный сын сказать отцу при своем возвращении домой. Но эти одни мечты, как бы они ни были хороши, и необходимы обращению, все же они недостаточны, чтобы получить само прощение. О, сколько грешников остановились на этом именно мертвом пункте! Возлюбленные, я могу желать прощения, но одно желание не может мне его дать. Я должен сделать следующий шаг. Я должен покаяться. Покаяние, дорогие мои, это значит, что я не только переменил свои прежнее мнение о самом себе и о Боге, но подлинное покаяние требует и действия. Человек, желающий приобрести свое прежнее положение, но в то же время оставшийся со свиньями, отнюдь не покаялся. Если мы хотим стать чистыми, то мы должны оставить грязь греха. Блудный сын сказал, «Встану, пойду к отцу моему и скажу». Да, всякий действительно кающийся человек должен, во-первых, встать, затем он должен идти, и, наконец, он должен сказать «встану». В подлиннике слово «встану» – «анастас», что значит «воскреснуть». Блудный сын был мертв, но ныне он ожил, он воскрес. «Больше в грязи валяться не буду», – говорит он, – «встану, пойду». «О, мой дорогой друг, встал ли ты?» Или ты продолжаешь валяться в грязи греха? Но блудный сын решил не только встать, но, говорит он, пойду к отцу моему. Он навсегда прощается с грехом. Что же еще решил блудный сын сделать, пришедший в себя? Он решил что-то сказать своему отцу, как скоро он его увидит. Иными словами, он решил исповедовать ему свой грех. Дорогие мои, этот шаг не менее важен, чем встать и пойти, ибо если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Полное, откровенное и честное исповедание своего греха – вот что должен грешник сделать. Помните, как только царь Давид сказал «согрешил я», Нафан пророк ответил «и Господь снял с тебя грех твой». Последнее, что я хочу отметить относительно младшего сына, это прощение, данное ему отцом. В этом чудном повествовании Христос дает нам самый подлинный облик Бога и его любви к грешнику. О, как этот облик не похож на нашу любовь к погибающему человечеству! Блудный сын встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его много. Представьте себе эту картину. Сын пошел, а отец побежал. Да, друг мой, когда ты сделаешь лишь только шаг в правильном направлении, ты увидишь, что отец твой побежит тебе навстречу. В 19 стихе мы читаем о том, что сын был намерен сказать отцу, когда он его встретит. Помимо всего, он хотел сказать: «Прими меня в число наемников твоих». Но вы заметили, что он не успел этого сказать. «Отче, — говорит он, — я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». И тут отец его перебил и сказал слугам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руки его и обувь на ноги его». Как вы думаете, пожалел ли сын свои тряпки? О, нет! Они были выброшены вон немедленно. Он теперь одет в белоснежной одежде, убеленной кровью Агнца, в ризах Христова оправдания, который дает нам Бог, когда мы приходим к Нему с искренним покаянием и верой в Сына Его. Но время не позволяет мне больше говорить о младшем сыне. Я хочу, чтобы вы заметили в заключении нечто и о брате его, ибо он был не менее погибшим человеком, нежели блудный сын. Первое, что о нем сказано, это то, что он был на поле, работая там. Он не расточил имение свое, хотя он тоже получил наследство до смерти отца, и притом он не оставил родительский дом, как это сделал младший. Как он сам говорит: «Я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказанию твоего». Да, судя по этому, он действительно был образцовым молодым человеком. Он имел вид благочестия, мог хвалиться тем, что не расточал имение своего с блудницами, как это делал его младший сын, всегда добросовестно трудился, обрабатывая землю и обогащая отцовское имение. И все же, дорогие мои, несмотря на весь этот внешний вид добродетельства, он тоже был погибшим, неспасенным сыном. Вы помните, когда он услышал пение и музыку и увидел пир, который устроил отец его для вернувшегося домой сына? Он осердился и не хотел войти. Зависть сжала его сердце и не восхотел войти в дом и порадоваться, что брат его, который был мертв, теперь ожил, пропадал и нашелся. И несмотря на то, что отец вышед и сам звал его, он все же не пошел. Вместо того, чтобы принять отцовское приглашение, он начал роптать на своего отца: «Вот я столько лет тебе служу и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими, а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». А, молодой человек, речь твоя обличает тебя. Из его же слов мы должны заключить, что он вовсе не с любовью служил отцу, а из принуждения, ожидая награду. «Но ты не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». В подлиннике подчеркивается слово «моими». Иными словами, он, кроме того, имел друзей, которые не являлись друзьями отца. О, далеко ты, друг мой, от Господа, если ты дружишь с миром, который ненавидит Иисуса Христа. Но заметьте также, что он проявляет ненависть к брату своему, не называя его своим братом, а грубо вызывающий говорит отцу своему: «Этот сын твой». Да, он отрекается от брата своего, не желая его признать, и тем самым он отрекся и от отца своего, говоря: этот сын твой. Но помимо всего этого, он обвиняет брата своего в том, в чем не имел права. Скажите, откуда он знал, что тот расточил имение свое с блудницами? Ведь это не сказано о нем. К такому заключению пришел он сам. Но положим, что оно так и было. Все же старший брат этим резким осуждением брата своего доказал свою зависть. Сердцем он сам блуждал по местам блуда, хотя он и оставался при отце. Он сердце своем завидовал брату своему и сам бы поступил так же, если бы не был таким лицемером. Да, дорогие мои, старший сын был не менее потерянным, чем младший, хотя внешне он казался благочестивым. Сердце его не было праведным перед Богом и перед отцом своим. Таковыми являлись эти книжники и фарисеи. Они думали, что спасение зависит от внешней обрядности религии и добрых дел, которые делали они для показа и по принуждению, а не по любви к Богу. Возлюбленные, ничто иное не может спасти человека, как полное перерождение, рождение свыше, которое дается только верующим в Иисуса Христа. Слово Божие говорит ясно, что все мы согрешили, и все лишены славы Божией. О, дал бы Господь, чтобы многие сделали то, что сделал младший сын. Он встал и пошел к отцу своему. А если есть среди моих слушателей, подобный старшему сыну, надеющийся на свою религию или на добрые дела, могущий их спасти, то умоляю вас, ради Христа, покайтесь и сбросьте себя ложное свое оправдание. Отец позвал на пир как младшего, так и старшего сына. Приглашение дано всем. Для всех заклан Агнец Божий, и потому всякий, приходящий к нему, получит полное оправдание, прощение грехов. Не противься голосу Духа Святого, нежно призывающий тебя прийти. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.